Это Медуза.
С точки зрения финансов, та война на истощение, которая началась там, году в 23-м, с украинскими ударами по российской нефтяной инфраструктуре, по НПЗ в первую очередь, она склоняется все больше не в пользу России. В ночь с четверга на вторник российское государство у всех, значит, деньги на банковских счетах заберет. Особого экономического смысла я, честно говоря, в этом пока не вижу. Как из этого выходить? Ну, во-первых, не надо входить. Знаешь, это вопрос, как выходить из запоя. Начинать не надо, меру знать. А если уже выходить, то мне кажется, что особенно из этой войны искать, принимать решение об окончании войны и пытаться обменять мир на какое-то ослабление санкций.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. Вы на «Медузе». Можете слушать на сайте, можете слушать через мобильное приложение, можете смотреть на YouTube, и надеюсь, что вы на YouTube и смотрите. В таком случае, особенно в этом случае, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий, а еще используйте функцию спонсорства, чтобы поддержать нашу работу деньгами и финансово. Мы сегодня говорим с Александром Календером, старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики. Привет.
Добрый день.
Наша тема – как финансируются войны, но начнем мы с актуального, с бензинового кризиса, с топливного кризиса в Российской Федерации. Что это такое, бензиновый или топливный кризис в Российской Федерации с экономической, строго экономической точки зрения?
Ну, как ты назвала, так и есть. Бензина нет. В стране, которая является третьим по объему производителем нефти, нет бензина, чтобы наполнить заправки. Но вызвано это не тем, что управляют плохо. Это не тот случай, когда строили социализм в Сахаре и оказался дефицит песка. Это, конечно, результат успешной украинской дроновой кампании. Судя по всему, это самая успешная украинская кампания с начала войны в том, что касается атак по российской территории. И она привела к тому, что уже принято называть бензиновым кризисом. Мы видим, что из 2/3 регионов говорят, что есть проблемы с бензином. Поначалу это было только на оккупированных территориях и в прифронтовых областях. Сейчас это уже всюду. Почти. И, так сказать, социальная сторона понятна. Люди стоят в очереди, причем в больших городах и в Москве понятно, как водится еще с царских времен, обеспечение всем лучше. А судя по всяким телеграм-каналам и тому, что удается отслеживать, в провинции с бензином хуже. Уже в последние дни стали говорить аграрии, что есть проблемы с, как называется, ГСМ, горюче-смазочные материалы. И Россия пошла на достаточно беспрецедентный шаг, а именно, не до конца мне понятно, насколько это уже вступило в силу, но, по крайней мере, обсуждаются возможности импорта бензина из Беларуси, Казахстана и даже Индии. А откуда тут взялась Индия, которая, как мы понимаем, далеко, дорого и неудобно? А это потому, что у Казахстана и Беларуси не хватает мощностей, чтобы заполнить выпадение на рынке бензина. Есть разные оценки того, сколько выпало. В среднем в районе четверти часть покрывается за счет государственного резерва, но мы можем более или менее уверенно говорить, что не хватает примерно сейчас где-то 15%. И у меня есть серьезные сомнения, что исключительно импорт из Беларуси и Казахстана это может покрыть. Ну, понятно, все это отражается уже и на настроении населения, но оставим все это социологам. Нас, как я понимаю, интересует экономическая история. Экономическая история, ну, как устроен рынок бензина и нефти, вам с завидной регулярностью рассказывает Сергей Вакуленко. Он это рассказывает на пальцах, на примерах и с цитатами из литературного и песенного творчества. Я же скажу самое главное в этой истории, что российские власти фактически субсидируют внутренние цены на топливо через так называемый демпфер. Что это такое? Это специальные выплаты из бюджета нефтяным компаниям, вертикально интегрированным, то есть те, которые нефть добывают, перерабатывают и продают, чтобы они продавали нефть по более низким ценам внутри страны и не думали искать прибыль за границами родины, где дают за этот бензин больше. Значит, чтобы они не искали прибыль, за упущенную прибыль им выплачивают деньги. Деньги выплачивают из бюджета, и вот такое субсидирование внутренних цен привело, в частности, к тому, что Россия не смогла в полном объеме получить дополнительные доходы в бюджет от скольких там, почти 4 месяцев высоких цен на нефть в результате войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном. Поэтому есть субсидируемые цены, и есть очереди на заправки и всяческие ограничения. 30-40 литров в одни руки, в канистры не наливаем и так далее. На независимых заправках, насколько я могу судить, цены, как говорилось в пору моего детства, коммерческие, то есть свободные. Там бензин стоит рублей на 30-40 дороже, но он есть. Вот такая экономическая раскладка, такой пейзаж перед битвой с экономической точки зрения. То есть есть физическая нехватка бензина, есть система субсидирования относительно низких внутренних цен и есть возможность часть бензина продавать на коммерческих заправках по ценам высоким. Дальше начинается Тришкин кафтан. С одной стороны, можно государству отпустить цены на бензин, что приведет к тому, что заправляться будут те, кому необходимо. Там, аграрии, ну, они, впрочем, больше дизеля потребляют. Военные тоже потребляют в основном дизель. Необходимая промышленность, инфраструктура и те жители России, которым ехать очень надо. И поедут за другие деньги, за любые деньги. А те, кому не очень надо ехать, они, соответственно, три раза подумают и пересядут на трамвай. Тоже возможно. И доставки, например, круассанов по домам и штанов в пункты выдачи Wildberries будут, видимо, менее удобными. Да, там можно сократить количество пунктов выдачи, можно дольше доставлять и так далее. То есть цены, как мы учили в курсе экономики, они сами будут регулировать спрос. Идея в целом хорошая. В ней есть недостаток, который заключается в том, что цены на топливо протекают в инфляцию. Они уже протекают, мы это видим по последним данным инфляции. Последняя цифра 6% в годовом выражении. Это больше, чем 4%, намеченные Центробанком. И инфляция растет. Основной двигатель инфляции – это именно бензин. Если из последних инфляционных цифр поубирать бензин и сезонность, ну, понятно, что овощи, фрукты у нас колеблются по сезонам, то получится в целом снижение инфляции. Но бензин снизиться не дает. Это, в свою очередь, приводит к тому, что Центральный банк не снизил учетную ставку, называя проблемы с бензином одним из главных рисков для инфляции. Учетная ставка, напомню, снизилась на четверть процентного пункта. Все ожидали половины. Это означает, что стоимости кредитов не снижаются. Это означает, что государство продолжает, там, где оно компенсирует кредиты для военных компаний, платить чуть-чуть больше. Это означает, что оно и продолжает занимать больше, потому что изрядная часть того, что государство занимает на рынке, занимается по в виде так называемых флоутеров. Это государственные облигации с купоном, который привязан к инфляции. Соответственно, чем выше инфляция, тем больше стоимость обслуживания долга, значит, тем больше нужно денег. А деньги нужны, потому что в бюджете дыра. Дефицит бюджета, правительство говорит, что оно как-то выровняется к концу. Напомню, тут был в пожарном порядке принят закон в Думе, который позволяет правительству увеличивать порог займа и увеличивать дефицит бюджета без согласования Думы. Это не означает там бесконечное печатание денег. Это нужно для, так сказать, управления государственными деньгами в динамическом режиме, потому что там есть ограничитель. И если государство верит и утверждает, вернее, утверждает и верит в это, и в состоянии обеспечить более-менее выход на бюджетные параметры, записанные в бюджете в конце года, то такие колебания не важны. А если не сможет, то это да, это открывает дверь к очень большим заимствованиям, а значит большой инфляции. Соответственно, государство вынуждено занимать. Высокая учетная ставка означает, что оно вынуждено занимать больше. Высокая инфляция означает, что оно вынуждено занимать больше, потому что надо там индексировать всякие пенсии, пособия, зарплаты, плюс индексировать многие вещи, связанные с войной. Соответственно, кроме того, увеличивается стоимость обслуживания долга из-за того, что купон привязан к инфляции. Как следствие, государство размещает больше долга, то есть печатает больше денег, что в свою очередь подстегивает инфляцию. И, значит, вся эта машинка из дефицита бюджета и инфляции продолжает крутиться, а в кузнице не было гвоздя. Внутри всей этой истории стоят два параметра, стоят два таких столба. Столб первый – это военные расходы. Ну, и социальные, но военные в первую очередь, которые, понятно, Минфин снизить не может. Эта история не решается в Минфине, как мы понимаем. А вторая – это украинские дроны и дефицит на рынке бензина, с которыми Минфин тоже ничего не может сделать, как и Центробанк, потому что, ну что, сбивать украинские дроны они могут только высокой ставкой, а так больше нечем. А ПВО, как мы видим, не очень справляется. Скорость ремонта НПЗ отстает от скорости изготовления Украиной средств нападения. Таким образом, дефицит на рынке остается, он подстегивает инфляцию. Инфляция удерживает высокую учетную ставку. Высокая инфляция, высокая учетная ставка питают государственные расходы и, между прочим, снижают доходы, потому что чем выше ставка и чем выше инфляция, тем больше замедляется экономика, так сказать, меньше налогов собирается. А государство вынуждено размещать больше денег создают больше давления на инфляцию и так далее. А в результате украинские удары по НПЗ оказались, там, с моей точки зрения, человек, который с большим интересом смотрит на бюджетные параметры, чем на динамику цифр бензина, оказались весьма эффективными именно макроэкономически. Они оказались гораздо более эффективными, например, чем удары по экспортной инфраструктуре. И я не знаю, так получилось или в Киеве так запланировали, но эффект, на мой взгляд, выше, шире и глубже, чем просто разрушение НПЗ и нехватка бензина. Вопрос, конечно, там, когда эта нехватка будет как-то преодолена, но не только в этом. Вопрос еще в том, за какие деньги. Потому что если ты начинаешь импортировать бензин из Казахстана и Беларусь, то тот самый демпфер, о котором мы говорили 7 минут назад, для тех, кто еще не уснул, его нужно будет распространять на импортный бензин, иначе никакого смысла в этом не будет. То есть отпускание цен, ну, оно, можно его сделать, тогда нужно убрать демпфер, цены отпустить, тогда не нужно на это тратиться, не нужно тратиться на демпфер импортного бензина, и только надо смотреть за инфляцией и печатать деньги. Другой вариант – это ввести, ну, условно говоря, карточную систему, систему распределения. То есть сначала более-менее то, что происходит сейчас. Сначала обеспечить всех, кому очень-очень надо, там армия, комбайны, танки, скорые помощи, а остальных по остаточному принципу. Но таким Советским Союзом запахло очень сильно, особенно если параллельно с этим будет сеть коммерческая продажа бензина. А я скорее склонялся бы к тому, что государство пойдет именно по этому пути, особенно на какое-то время. Потому что раскрутить инфляцию, да еще сейчас, это решение, как мне кажется, с точки зрения там, интересов государства, более вредное, чем устроить вот такую вот систему, да, двухскоростную систему продажи топлива. Но для этого нужно как-то убедить население, чтобы оно не ныло и не ворчало, что приходится покупать бензин по 100, в то время как тем, кому надо, покупают за 50-60, или сколько там, 60-70. И, конечно, это приведет и к злоупотреблениям, и к какому-то полутеневому рынку, к ну, в общем, ко всему тому, что идет рука об руку с любой системой распределения по заниженным ценам. Ну, и кроме того, это не убирает вопрос инфляции полностью, потому что более дорогой бензин все равно будет учитываться внутри инфляции, и все равно будет в инфляцию протекать. А демпфер это никуда не уберет. Но вот такого резкого скачка цен на бензин в целом, средних, удастся избежать. Если российское государство пойдет по этому пути, мне кажется, что негативный эффект для экономики будет выше. Я могу ошибаться. Но вот пока, возможно, я идеологизирован. Но мне всегда кажется, что отпустить цены и позволить рынку самому определять спрос и предложение, всегда выбор более выгодный и более дешевый, чем устраивать танцы с бубнами и распределение бензина и яблок, чего угодно, водки, мыла, стирального порошка по ценам фиксированным. Оно работает всегда хуже. Что мне кажется во всей этой бензиновой истории, кроме макроэкономической части, также важным, это то, что, на мой взгляд, вот тоже с точки зрения экономики, это резко повышает вероятность эскалации. Причем с двух сторон. Украина нащупала больное место. Теперь может бить туда, где болит. И было бы чрезвычайно разумно с украинской стороны максимально увеличить давление именно в эту точку. Мне не до конца понятно и понятен смысл атак по Крыму. Мне кажется, что с точки зрения экономики они имеют меньше смысла, чем удары по НПЗ и нефтяной инфраструктуре. Но, может быть, это имеет смысл с военной точки зрения. Тут мы будем слушать уважаемого господина Кузнеца. А я про военные аспекты не понимаю примерно ничего. Но там, с точки зрения логики и теории игр, Украине имеет смысл активизировать давление там. А России, потому как это давление на финансы, у которых в целом не очень хорошая динамика, вся эта ситуация тоже толкает ее к идее, что не стоит ли нам каким-то образом эскалировать и каким-нибудь решительным сталинским ударом попробовать либо войну завершить, либо всех напугать, ну или, по крайней мере, попытаться увеличить стоимость стратегии для Украины. И вот это, конечно, несколько беспокоящий аспект. Что будет делать Россия? Опять же, давайте поговорим с теми, кто лучше понимает про военную ядерную доктрину. Но вот с точки зрения финансов, та война на истощение, которая началась там, году в 23-м, она с украинскими ударами по российской нефтяной инфраструктуре, по НПЗ в первую очередь, она склоняется все больше не в пользу России. Я бы говорил, что вся российская война на истощение, она построена на идее, что ресурсов, как материальных, так финансовых, так и ресурса терпения, у России больше, чем у Украины и Европы вместе взятых. И что там, с российской точки зрения надо только каким-то образом дотерпеть до выборов в Европе 27-го года. И дальше ждать, что в Германии, Франции, а потом и в Британии придут новые законодатели, новые правительства, которые совершенно не будут хотеть финансово и материально поддерживать Украину. Но тут возникает вопрос, первое, вообще говоря, произойдет ли это? И действительно ли будут после выборов настолько менять вектор? Во-вторых, основная финансовая помощь Украине уже законодательно закреплена через европейские документы. Ну, исключение Британии, но там, я думаю, ситуация чуть другая. И главное, украинское давление фактически на российские финансы через автозаправки, НПЗ и цены на бензин, оно, это давление как бы резко сокращает горизонт российского, на мой взгляд, планирования, и ожидание изменений в Европе становится гораздо более нервным.
Спасибо, что объяснил это с точки зрения финансовой, бюджетной, экономической. И про более общие вещи хочется поговорить, про то, как государство финансирует войну. Хотя, кажется, ты на этом примере уже и объяснил про инфляцию и про нормирование ресурсов. Будет здорово, если ты, не стесняясь повториться, расскажешь, как это работает обычно, и отсылаться к опыту Украины и России было бы наиболее, кажется, полезным, опять же, для того, чтобы мы понимали, что происходит сейчас. Перед этим напомню про нашу очень локальную экономику. Поддержите, пожалуйста, этот подкаст и этот YouTube-канал «Медуза» в целом при помощи функции спонсорства на YouTube. Заходите, оформляйте, если у вас есть такая возможность. Да, про то, как государство воюет на более высоком теоретическом уровне.
Ну, я не знаю, как государство воюет на теоретическом уровне, наверное, по глобусу. Понятия не имею, как государство воюет.
Я в финансовом смысле оплачивают войну, я имею в виду, да.
Да, финансово. Ну, слушай, война бесплатно не бывает. У нас есть несколько способов оплачивания войны, оплаты войны. Про это, например, у нас дорогой любимый коллега Александра Прокопенко есть здоровенная статья, да, на сайте Карнеги, как это работает. Там мы обсуждаем, как вообще в принципе можно финансировать войн. И почему идея о том, что война бесплатная, она чрезвычайно опасна. Ну, понятно, у нас есть самый простой способ финансирования войны. Это заставить платить проигравшую сторону. Иными словами, финансировать войну за счет ограбления противника.
Ну, так тут работало многие века, но не работает последние
работало.
Лет сто.
Там от крестовых походов до, и даже раньше, от почти всех войн, которые поэтически описаны в Ветхом Завете, там же, если вчитаться, все написано. Пришли, значит, всех вырезали, а все забрали. До, в общем, Наполеона.
Ну, франко-прусская все-таки была очень ярким примером. Ну, в общем, да, не суть важна.
Ведь мы говорим не о репарациях в конце войны. Мы говорим о том, как армия себя кормит до достижения финальной победы. Понятно, что как только наступает финальная победа, там в железнодорожном вагоне, как это у них водится, Франция и Германия подписывают очередное перемирие в ту или другую сторону, а в этот момент проигравший понимает, что сейчас ему выкатят счет, и он будет платить. Но вопрос, что армию нужно до этого момента кормить, да, между моментом, когда война объявлена, и, значит, все радостно отправляются на фронт. До момента, когда все в крови измочаленные подписывают перемирие, надо это все каким-то образом содержать. То есть пиратская война любая, она, понятно, финансируется именно таким образом. Ребята на корабль пошли, значит, там, нападем на какую-нибудь крепость, и все, что мы там заберем, себе потом поделим. Но это примерно способ финансирования войны, который был у Кисы Воробьянинова и Остапа Бендера. Там, соберем, потом поделим. Большие войны так финансировать крайне трудно, почти невозможно. Столкнулся с этим на самом деле Наполеон, когда там энтузиазм первых революционных войн немножко подугас, а дальше армия начала кормиться за счет каждого следующего похода. И в 815 году под Ватерлоо это был, на самом деле, понятно, большая битва между наполеонской Францией и союзниками. Но за ним еще стояла битва двух видов финансирования войны. То есть, понятно, Наполеон финансировал не только так. Там был уже и основан Центральный банк Франции, там были какие-то банды, но в основном финансирование было именно такое. Армия двигалась на животе и съедала все, что вокруг. Англичане финансировали войну иначе. И это второй способ финансирования войны. Это финансирование войны в долг. Иными словами, ты, как государство, для того, чтобы кормить своих солдат, делать там пушки, пули, танки и барабаны, без барабана вообще никуда, ты размещаешь долг, продаешь долг, ты занимаешь у других. Это в первую очередь у собственных же граждан. Но у граждан есть сбережения. Они вынимают их из-под матрасов или с депозитов с низкой ставкой и отдают государству под более высокую ставку. Ну, плюс, понятно, ты можешь занимать это у других государств. Например, так царская Россия занимала деньги у союзников в Первую мировую войну, а союзники, в свою очередь, вполне занимали у Соединенных Штатов. Там, где денег много, там можно деньги эти занимать. Ну и плюс есть граждане. И каждая страна в Первую мировую войну выпускала в каких-то космических масштабах то, что начали делать англичане в войнах с Наполеоном, а именно военные облигации. То есть это, с одной стороны, дело патриотичное. Помогу-ка я своей стране деньгами. А во-вторых, это способ заработать. Потому что по военным облигациям платится процент, платится купон, как бы там война ни шла. И любой покупающий военный долг, в принципе, где-то, может быть, не всегда для себя это понимая, удерживает мысль о том, что если его сторона войну проиграет, то, может быть, оплачивать эти купоны и сами облигации будет не из чего. Примерно так произошло с германскими военными бандами. И также, как мы помним, произошло с военными облигациями царской России.
И Австро-Венгрии тоже.
А?
И Австро-Венгрии тоже.
И Австро-Венгрии тоже. Их вполне можно сейчас купить, но исключительно в виде коллекционных продуктов. Поэтому тут всегда есть риск. Ну и есть, естественно, третий способ. Это через инфляцию. Просто печатать деньги. Способ печатать деньги и финансировать войну через инфляцию, ты будешь смеяться, он почти такой же старый, как и финансировать войну за счет ограбления соседа. Мы все, кто хотя бы как-то изучал историю, об этом периоде у меня весьма мутные знания, но я точно помню, что римские легионеры раз за разом были чрезвычайно недовольны, когда выясняли, что за их службу и за кровавые походы им начинают платить монетами, в которых снизился процент серебра. Это, собственно, и есть инфляция. За количество хлеба, который ты можешь купить за одну номинальную монету, тугрик, сестерцы или рубль, уменьшается.
Можно еще выдавать жалование медью, а брать серебром, и тогда будет медный бунт. Ну, в общем, да, работает.
В общем, да. Но по сути это то же самое. Давай мы для обсуждение истории позовем историков, а пока скажем, что вот есть три таких способа.
Хотите рекламу на «Медузе»? Я точно знаю, что нас смотрят владельцы и сотрудники компании, которым хочется как можно лучше и эффективнее рассказать о себе своим будущим клиентам. Приходите к нам за рекламой. Мы делаем очень качественно и прозрачно. А еще обожаем эксперименты. Мы можем обсудить любую рекламу на «Медузе». Партнерский материал, пост в Инстаграме или Телеграме, или рекламу в этом шоу на канале с аудиторией почти в 1 000 000 человек. Я точно знаю, что каждый день наши выпуски о новостях, которые долго остаются важными, смотрят лучшие зрители Ютуба. Это видно по письмам, которые мне пишут, и по осмысленным комментариям под видео. Кроме того, здесь, что случилось, мы можем не только рассказать, как работает ваш продукт, но и показать его. Мы внимательно и очень быстро работаем от брифа и идеи до выхода. На каждом этапе вас будет сопровождать очень профессиональная команда людей. Они точно знают, как делать интересную и эффективную рекламу, потому что именно эти люди когда-то создавали знаменитые нативные материалы «Медузы». Это до сих пор золотой стандарт рынка. Кто знает, тот знает. В общем, дорогие рекламодатели. Для ваших писем мы завели специальный ящик, вот он на экране, а еще в описании под этим роликом. Там же вы найдете ссылку, по которой узнаете все-все про рекламу на «Медузе», в том числе цены. У нас, кстати, еще и недорого. Так что ждем вас.
Все войны так или иначе финансируются какой-то комбинацией, хотя опыт Первой мировой войны уже показал, что если полностью ограбить побежденного, то ничего хорошего не будет. Он в какой-то момент встанет на ноги и устроит реванш. Финансировать за счет исключительной инфляции тоже плохо, потому что тебя самого съедят твои же граждане. Поэтому выбирается какая-то некая сложная комбинация этого всего. Россия финансировала свою войну с Украиной. Элемента ограбления там было мало. Если вообще был. То есть, если мы не считаем все эти истории с мародерством на местах...
Нет, это мы не считаем, но мы считаем 2014 года и захват активов в Крыму и в Донбассе. Это, кажется, все равно сколько-то существенно.
Ну, насколько я понимаю, там эти регионы скорее деньги жрали, чем приносили прибыль. Поэтому это были такие чемоданы без ручек. Уж тем более в том, что касается Донбасса. И, в общем, как мы знаем, Крыма, видимо, тоже. Там требовались большие инвестиции, большие вложения, субсидии. В случае с Донбассом это вообще были непонятно, каким образом образуемые деньги. То есть нет, там... Ну, понятно, украли, собственно, землю и территорию, но финансово это ничего не дало. Там вывозили какие-то заводы из Луганска, но думаю, что если все посчитать и сложить, то это было чрезвычайно невыгодное приобретение, и богатство не принесло. А вот с 22 года поначалу война финансировалась в основном за счет накоплений. ФНБ и высокие цены на нефть позволили поначалу финансировать войну. Как мы не раз говорили, это позволило увеличить сильно государственные расходы, которые без увеличения численности населения и без увеличения производительности труда привели к увеличению денежной массы без роста товаров и услуг, то есть к инфляции. И дальше к этому механизму финансирования за счет исключительно сбережений прибавилась инфляция, которую Центральный банк стал сдерживать. Дальше для того, чтобы продолжать финансировать войну из бюджета, а другого способа финансирования войны у нас нет, никто его не придумал, потому что даже частные армии и частные наемники все равно получают бюджетные деньги. Регионам, а в конечном итоге государству, приходится занимать деньги. Деньги государство занимает только внутри себя. Из-за санкций возможности занимать где-то за пределами России отсутствуют полностью. Поэтому занимать можно только внутри. Никаких военных бандов образца 1914 года в России не было. То ли потому, что это решили, что не надо. То ли потому, что нет абсолютной уверенности, что гражданин России, даже любящий посмотреть телевизор, понесет свои кровные деньги в обмен на государственные бумаги напрямую. А есть все-таки как бы поколенческая память. То ли в это не было особой веры. Напомню, что программа продажи ОФЗ, то есть государственных облигаций населению напрямую, была не очень успешна. Народ не бежал, теряя тапки, покупать государственные бумаги. Хотя они вполне были себе выгодными и ликвидными. Поэтому единственным способом получения денег в обмен на государственный долг были банки, в основном государственные. Для банков покупать государственный долг особого риска нет, потому что это инструмент без риска. Ну, понятно, внутри страны это самый надежный инструмент. Ничего надежнее, чем государственный долг, внутри страны нет. Если государственный долг рухнет, то все остальное тоже превращается в резаную бумагу. Поэтому банки могут себе спокойно это дело скупать, используя на балансе для этого, по большому счету, депозиты от населения, которое несет деньги в банки, потому что высокая ставка. Таким образом, Сидор Помидорович берет свои деньги, относит в какой-нибудь Росинвест Газнефтьбанк под свои, 14-15%. Потому что подобную доходность ему не даст никакая там фондовая биржа внутри страны, а вне страны он вкладывать не может. И, в общем, большинство легальных бизнесов такого дохода с таким почти нулевым риском ему никто не даст. Очень трудно бороться с такой ставкой по депозитам. Дальше он получает свой процент, а банк фактически использует эти деньги для покупки государственного долга, получая процент от государства и компенсируя чего-то там нашему вкладчику. Если у банка вдруг не хватает ликвидности для покупки следующего транша государственного долга, то он может заложить эти государственные облигации в ЦБ, получить от ЦБ рубли, на них купить государственный долг, потом, значит, откупить все назад. И вот этот вот элемент инфляции, элемент вкачивания денег в экономику, или, как принято говорить, на самом деле, несколько устаревшим термином, печатание денег, оно происходит в тот момент, когда государство размещает долг, и его покупают коммерческие банки. Вот в этот момент государство получило деньги, ну и пошло их раздавать туда-сюда. Вот это и есть момент передачи денег от коммерческих банков к государству. Это и есть процесс деньгопечатания. А банки эти деньги, по большому счету, берут у населения под проценты. Это несколько упрощенная схема, но примерно она так работает. Поэтому тут, конечно, возникает несколько вопросов. Вопрос первый, когда эта вся машинка перестанет работать? То есть до какой степени можно занимать? Вопрос второй, скорее моральный, это может ли гражданин России, который отнес деньги на высокий депозит в банк, считать, что он или она никоим образом не финансирует войну? Второй вопрос я вообще отвечать не хочу, потому что вопросы морали находятся вне темы нашего разговора. Но то, как это все работает, заставляет задуматься. А вот на первый вопрос я бы, конечно, ответить хотел, если бы знал четкий ответ. В какой момент это все посыпется? Видимо, это сильно зависит от того, какой процент государство готово платить за обслуживание долга. Потому что чем больше ты покупаешь долгов, чем более высокая ставка, тем более дорогой у тебя купон, тем дороже стоит тебе занимать. Если тебе для закрытия дырки в бюджете нужно 100 рублей, из которых 10 идут на обслуживание предыдущего долга, это одна история. А если из этих 100 рублей 25 идут на обслуживание долга, то эта история совсем другая, потому что в бюджете эта дыра все равно есть. Это значит, что тебе нужно разместить долгов еще больше, чтобы покрыть и растущую стоимость размещения, и непосредственные расходы. То есть думаю, что это более или менее такая же схема, с которой сталкивались люди, вынужденно обращавшиеся к микрофинансам. Но в целом я не могу это посчитать, я сдаюсь. Я не видел ни одной модельки, ни одного расчета, который бы говорил вот все. При таком объеме государственного долга, при таком проценте от ВВП, при такой стоимости долга, значит, начинаются серьезные проблемы. Это сложная задача, она зависит и от того, сколько денег есть у банков, и сколько может платить государство. И самое главное, на мой взгляд, от того, до какой степени государство и люди готовы терпеть инфляцию. Насколько они толерантны к инфляции. Потому что, ну, в общем, эту машинку ты можешь крутить до бесконечности, и тебе совершенно наплевать на инфляцию. Да, это просто вот этот момент печатания денег, ты его производишь все чаще и чаще, денег накапливается все больше и больше, и особо ничего не меняется, только у всех начинают обесцениваться сбережения, если они не поддерживаются высокой ставкой. То есть, если ставка по депозиту меньше, чем инфляция, то тогда население, наверное, пойдет забирать деньги из банков, покупать, я уж не знаю что, золотые монеты, доллары, шубы, портсигары, золотые, отечественные, вставлять зубы, покупать курсы по обучению успешному успеху. В общем, делать все, кроме держать деньги под процент, который ниже инфляции. И тогда у банка становится меньше денег, тогда они хотят занимать еще под более высокие проценты, и вся эта система уже становится совсем разбалансированной. Вот в каком-то таком моменте, наверное, государство может пойти на какие-то крайние меры по сдерживанию оттока денег из банка. Пока я не вижу никакого в этом экономического смысла, как и не вижу никакого экономического смысла в том, что любят повторять апокалиптики, что вот в ночь с четверга на вторник российское государство у всех, значит, деньги на банковских счетах заберет. Особого экономического смысла я, честно говоря, в этом пока не вижу. Думаю, что до этого будут приняты всякие менее радикальные меры, вроде там ограничений, дополнительных каких-то ограничений на отток капитала, дополнительные ограничения на конвертируемость, какие-нибудь там сложные схемы с депозитами и налогообложением. Но вот это уже будет, это уже совсем сильная мера. Это такая большая-большая клизма, которая прибегает, когда деваться некуда.
Как из этой спирали выходить, если кто-то из воевавших в продолжительных тяжелых войнах вообще выходил? Ну, то есть это что-то вроде дефолта или нет? Бывает, что постепенно, плавненько, хорошо мы перестаем занимать, режем расходы и отдаем то, что заняли?
Ну, другого способа нет. Либо так, либо дефолт по долгам, либо инфляция, которая съедает долг. В конечном итоге получается, что за войну, даже которая вот так финансируется, все равно будет платить гражданин. Он заплатит либо инфляцией, либо там в результате дефолта еще большими проблемами. А другой вариант – это сокращать расходы. Для гражданина, наверное, это менее болезненный путь, потому что, да, любое сокращение государственных расходов резко приводит к замедлению экономики. Разные были эффекты, но почти у всех стран, даже у стран-победительниц, в частности, в Первую и Вторую мировую войну, был момент после окончания войны, то есть, понятно, там есть какой-то короткий период эйфории, увеличение расходов и роста, но потом наступает экономический спад, который в зависимости от условий длится там долго или недолго, но он происходит. Происходит именно потому, что с одной стороны у тебя, ну, то есть главное, это у тебя снижаются расходы государства. А при этом еще и происходит большая демобилизация. Как из этого выходить? Ну, во-первых, не надо входить. Знаешь, это вопрос, как выходить из запоя. Ну, начинать не надо, меру знать. А если уже выходить, то мне кажется, что особенно из этой войны принимать решение об окончании войны и пытаться обменять мир на какое-то ослабление санкций. С российской стороны. Понятно, что надо будет в этом случае признавать цели войны невыполненными, как-то договариваться с голосами в голове и что-то придумывать с компенсациями. Но этот разговор весь, как ты понимаешь, в нынешней ситуации из области научной фантастики. Безусловно, удары украинских дронов приближают момент необходимости выхода из похмелья. Когда он наступит, я не знаю. Как никто из нас не знает, когда наступает похмелье.
Не мог бы ты еще объяснить механизм не нормирования, но ограничения потребления? Почему воюющая страна ограничивает потребление для того, чтобы...
Ну, а слушай, у тебя основная задача... Да, конечно. У тебя основная задача – взять денег. Основной источник денег – взять денег на войну. А деньги на войну, ну, понятно, что, как мы обсудили, ты можешь печатать, вызвать инфляцию со всеми проблемами. Но у тебя есть население. Население совершенно не готово и не хочет, даже патриотически настроенное, отказаться вместо колбасы покупать патроны. Вот, ну устроен человек так. Поэтому твоя задача каким-то образом перевести деньги из гражданского потребления в военное. Достигается это двумя способами. Первый способ – это нормирование, она же карточная система. Ну, понятно, что это вводится для того, зачастую для того, чтобы там всем доставалась какая-то еда, но система нормирования – это ограниченный объем товаров, ограниченный список товаров, которые можно купить в ограниченном объеме по фиксированным ценам. То есть каждому достается 2 банана по фиксированной цене, но наверняка достается. Это обеспечивает некий минимум потребления. И понятно, что все мы знаем там трагические крайние случаи, вроде нормирования в осажденном Ленинграде, но нормирование было и в Британии, которая, в общем, проблем с едой, особенно после там 41-го года, не испытывала. Еда, в общем, была, конвои ходили, но изобилия не было. Основная задача была в том, чтобы обеспечить как-то население вот минимумом по фиксированным ценам. Часть товаров не нормируется и продается по свободным коммерческим ценам. Через них и выходит инфляция. То есть, например, в Великобритании в начале Второй мировой войны ром и виски продавались нормированно. Ну, по талонам, по карточкам. а шампанское нет. Поэтому, например, во многих всяких воспоминаниях и рассказах о битве за Англию, там есть всякие рассказы о том, как совсем не бедные английские летчики пили много шампанского, потому что его можно было купить, но дорого. Вот примерно как бензин на коммерческих заправках. И дальше человеку остается выбор между потреблять то, что он привык по более высокой цене, либо отложить это потребление того же шампанского, а деньги под процент одолжить своему государству, дать взаймы своему государству для того, чтобы оно продолжало войну, а он получал такой процент. Иными примерно то же самое мы видим и в России, когда люди вместо того, чтобы идти обновлять iPhone каждые полгода или год, я уже забыл, как принято обновлять айфоны, говорит, нет, мы пока походим со старым, потому что банк за углом предлагает нам депозит 14%. И через год мы сможем купить iPhone и еще что-нибудь сверху. Смогут или нет, это вопрос, потому что у нас цены-то растут. Но в любом случае такое решение есть. Отложить потребление, заработать денег и потом уже думать в следующий раз. В России механизмом перераспределения средств от гражданского сектора к военному служит высокая ставка Центрального банка. Именно она фактически перераспределяет финансы, ресурсы, рабочую силу и все что угодно от гражданского сектора к военному. Потому что военный сектор получает из бюджета помощь в кредитовании, то есть военные кредиты ВПК, они процент по кредитам частично покрывается бюджетом. Военные компании таким образом могут позволить себе нанимать рабочих по более высоким ставкам. Напомним, в России нехватка рабочей силы до сих пор. Они же могут получать приоритетный доступ к электричеству, дорогам, я не знаю, ко всему тому, что есть, инфраструктуре, РЖД. И плюс сверху всего этого, у них абсолютно гарантирован и обеспечен сбыт. Потому что их сбыт – это оборонзаказ. А компания, производящая гражданские кастрюли, вынуждена кредитоваться по рыночной ставке, ей никто в этом не помогает, испытывает трудности с доступом к инфраструктуре, потому как дорого и там уже ВПК, испытывает трудности с наймом персонала, и абсолютно не имеет гарантированного сбыта, потому что кто его знает, какой спрос на кастрюлю у тебя будет через год. Таким образом, даже в кастрюльном производстве владельцу кастрюльного завода, возможно, выгоднее будет деньги вкладывать не в расширение производства, а наоборот в обычный депозит. И вот так эта машина работает. Очень трудно конкурировать с высокой ставкой, которую предлагает государственный банк, ну или по сути государство. Таким образом, деньги из гражданского сектора перетекают в военный, а российская экономика превращается в экономику двухполосную, в экономику двух скоростей. Вот тут у нас едут на высокой скорости по хорошей дороге, а тут едут по плохой дороге с более низкой скоростью. В общем, это повторение советского опыта, где старожилы, как помню, были товары группы А, группы Б, было там всякое военное, и все, что военное, имело приоритетный доступ, а всякие товары народного потребления финансировались по остаточному принципу. Время от времени советские правители пытались все это менять и сдвигать в сторону повышения благосостояния советских граждан, но потом опять что-нибудь происходило, и все текло в ту же самую сторону. Потому что остановить, как мы знаем по советскому опыту, остановить военные расходы и сокращать аппетиты армии и ВПК оказывается крайне-крайне сложным делом.
По политическим причинам или потому что то, что ты вспоминал про Великобританию, к Соединенным Штатам относилось, раз вы делаете корабли, например, и снаряды, то вам потом сложно остановиться, потому что все станки, все ресурсы там, а для запуска других производств, обновления других производств нужно время и снова инвестиции, которых не очень много.
Ну, не, ну, в первую очередь, это все равно получается политические причины. Тебе политически трудно устроить массовые сокращения на военных заводах. Тебе политически трудно закрывать дверь перед бесконечным потоком лоббистов. Поэтому чаще всего это очень сложно. Очень сложно, как я знаю из истории, очень сложно переводить экономику с военных или полувоенных рельс в гражданские. Выгода в этом, безусловно, есть, но чем больше у тебя военного производства, чем большая доля экономики военная, тем сложнее ее сокращать.
Надо подводить итог. Ты объяснил, как работают механизмы финансирования войны в Российской Федерации. Ярче всего, больше всего работает тот механизм, который связан с долгом и с инфляцией. И то, что ты только что сказал, про то, что трудно переходить на гражданские рельсы, про Российскую Федерацию, мы, в общем, слышим это, и эксперты, включая Александру Прокопенко, уже сегодня упомянуты, она про это часто повторяет, мы, к сожалению, не можем рассчитывать, что даже в случае сравнительно скорого заключения мира будет остановлена вот эта экономика двух скоростей, арсенал надо наполнять, и, опять же, трудно, очень трудно отказать людям, которые приходят и говорят, дайте денег на оборону, потому что мир все еще неспокоен, и вообще мы же, Владимир Владимирович, давно знакомы. Ну, то есть Российская Федерация после войны столкнется с падением, продолжающимся падением потребления, это, за это заплатят люди, и столкнется с тем, что будет очень долго выкарабкиваться, потому что вот этот большой монстр ВПК, он все равно будет оставаться. Я бы как-то так сказал то, на что точно можно рассчитывать.
Я бы сказал, что это не стопроцентная гарантия, потому что каким будет дивиденд мира, мы прямо сейчас сказать не можем. Мы не понимаем, на каких условиях Россия будет выходить из войны. Мир, если Россия на него пойдет, ну, во-первых, он сократит прямые расходы на там, погибших,
на подписание контрактов и на
выплаты. Да, и так далее. А во-вторых, все-таки я думаю, что будет какая-то торговля за снятие санкций. Снятие санкций принесет мирный дивиденд. То есть снизит транзакционные расходы, снизит стоимость продаж, да и вообще говоря, может открыть рынок займа. То есть дальше занимать уже можно будет не только внутри страны, но и за границей. Примерно как это было в Веймарской Германии, которая поддерживала экономику до Великой депрессии, на самом деле до 1931 года, за счет американских кредитов. И этими кредитами выплачивала репарации, но функция была именно такая же. Уже можно было выплачивать репарации не за счет печатания денег внутри страны и изъятия богатства из своей страны, но за счет займа у кого-то еще. Поэтому я бы не говорил, что подписание мира какое-то с российской стороны обязательно приведет к экономическому кризису. Я, честно говоря, думаю, что дивиденды мира превышают стоимость долгой войны.
Ну, все убедительно и хорошо. Прощаемся, или ты хотел бы что-то еще сказать?
Не, убедительно и хорошо, ты же понимаешь, что это мы с тобой поговорили, а, как говорила моя бабушка, мои бы слова да Богу в уши. Еще хорошо бы, чтобы те люди, которые хотят продолжать вести войну в России, чтобы они немножко подумали о деньгах и о том, сколько это стоит. И чтобы люди, которые считают, что там война необходима, победа необходима, и вообще нужно поддерживать морально, чтобы они в России тоже в какой-то момент остановились и задумались, что, вообще говоря, платить будут они. Платить за любую войну, так или иначе, почти всегда будет население через инфляцию, экономические трудности.
Супер. При этом пока, запомним, это заявление, можно выйти из казино, ну, даже с небольшим плюсом. То есть потеряли, когда зашли уже много, но еще уходишь в какой-то одежде.
Ну, да, штаны, можно оставить штаны на себе.
Уже немало, уже немало. Александр Каляндр, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, был с нами и объяснял, как финансируется война, и объяснил, как бензиновый топливный кризис усиливает эффекты, которые и так есть, связанные с войной, как это влияет на бюджетный процесс. Спасибо тебе большое.
Спасибо, Влад.
Думаете, не скажу в конце? Скажу, конечно. Не инфляционный, не долговой, а сугубо основанный на вашей доброй воле метод финансирования «Медузы» существует. Поддержите нас, пожалуйста, если у вас есть такая возможность. Зайдите на YouTube и найдите там функцию спонсорства. Называется она английский «Join», «Присоединиться». Это кнопочка где-то рядом с названием нашего канала, рядом с логотипом. Очень легко найти, и очень важно, чтобы вы нас поддержали. Тем, кто уже поддерживает, огромное спасибо. Всем до встречи.